Кумит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 15 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве проходит съезд Союза правых сил. Левые рабочие организации Москвы вышли на митинг против наступления на права граждан в связи с экономическим кризисом. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В подмосковных Химках проходит съезд СПС. Главная задача, которая решается на форуме, распуск Союза правых сил и создание новой политической партии «Правое дело», учредительный съезд которой намечен на завтра. На съезде СПС находится мой коллега Михаил Соколов. Сейчас он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день. Съезд СПС выслушал аргументы исполняющего обязанности лидера партии Леонида Гозмана. Денег нет, партия умирает, надо войти в кремлевский проект «Правое дело», где члены СПС будут влиятельным большинством. Гозман утверждал, что в Кремле есть люди, желающие изменить политическую систему, и они дадут либералам доступ на телевидение и возможность участвовать в выборах. Близкий к Кремлю телепублицист Николай Сванидзе предрек, не согласившись на распуск, правые окажутся на политической помойке с нищими бомжами, находящимися в худшем положении, пахнущим еще хуже, чем нынешняя власть. Уговаривала съезд и Мариетта Чудакова. Представители регионов, собственно, в большинстве говорили, альтернативы нет. Анатолий Чубайс призвал всех к взаимному уважению и к тому, чтобы принять неизбежное трудное решение. Иного не дано. Чубайс войдет в наблюдательный совет новой партии. Лидер московского отделения СПС Владлен Максимов заявил, что это капитуляция, как капитуляция Франции при Петене. Авторитарную власть можно только обслуживать, считает Максимов, и получить за это доступ к начальству. Член политсовета партии Мария Гайдар заявила, что съезд нелегитимен, поскольку большинство конференций на самом деле не проводились. Она считает, что речь идет об уничтожении последней независимой от Кремля партии. Войти же в прокремлевское правое дело – это согласиться с арестом Ходорковского, цензурой и фальсификацией выборов. Борис Немцов прямо на трибуне отозвал свое решение о приостановлении членства в СПС. В случае отказа от распуска партии он был готов обеспечить ее финансирование.
Да-да, Михаил, простите, пожалуйста, к сожалению, прервалась связь с нашим корреспондентом, который работает на съезде сейчас СПС. Этот съезд проходит в подмосковных Химках, и главная задача, которая решается сейчас на форуме, это распуск правых сил, создание новой политической партии «Правое дело», учредительный съезд которой, в общем, намечен на завтра. Сейчас я спрашиваю режиссера, есть ли у нас связь с Михаилом, можем ли мы продолжить. Не можем, к сожалению, мы не можем продолжить сейчас, мы не можем связаться с нашим корреспондентом. И сейчас переходим мы к следующей теме, которая связана с тем, что левые и рабочие организации Москвы, также ряд профсоюзов, собрались сегодня в центре российской столицы на митинг за сохранение прав трудящихся в условиях экономического кризиса. И на митинге работает мой коллега Мумин Шакиров. Надеюсь, что связь с ним сейчас будет установлена. Да, он на связи со студией и с информацией о том, в каком количестве, с какими требованиями проходит эта акция. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Около 200 человек собрались рядом с метро улицы 1905 года. Это в основном представители левых и рабочих организаций. Они выступают против наступления на права рабочих в связи с экономическим кризисом. Каковы основные лозунги? Это прекратить увольнение рабочих из фабрик, заводов, осуществить национализацию банков. Вот именно об этом говорил почти каждый оратор. Дело в том, что по мнению тех, кто собрался, а собрались, я еще раз напомню, что это представители социалистического движения «Вперед», представители Союза рабочих Москвы, Союза коммунистической молодежи и ряд еще других левых движений и партий. То есть национализация банков Почему возникла эта идея? По их мнению, правительство помогает, и Центробанк в первую очередь помогает банкам, а их около 1600 в России, выйти из кризиса. Но при этом, по мнению собравшихся, правительство не беспокоится о тех рабочих, которых увольняет. Они считают, что это несправедливо. Поэтому они требуют прекратить увольнение, а наоборот эти деньги перебросить не на спасение банков, которые они считают чересчур много, а именно на поддержание трудящихся, которые теряют работу и остаются без зарплаты и без социальных выплат. Далее, значит, они предлагают сократить расходы на содержание высшего менеджмента компании. Вот, по их мнению, что огромное количество топ-менеджеров и вообще вот верхушка этого капиталистического, по их опять цитата, капиталистического сообщества живет слишком хорошо, и разница между богатыми и бедными очень большая. Вот такие выступления были, они проходили в течение часа, вот сейчас митинг уже близится к завершению, и милиция, в общем-то, здесь, конечно, охраняет порядок, и всех, кто хочет попасть на территорию, там, где проходит митинг, проходит через металлоискатель, но это уже привычные для журналистов и для всех участников митинга меры безопасности. Марина?
Да, Мумин, один из лозунгов – это ввести рабочий контроль на производстве, это требование трудящихся. В общем-то, эта мера достаточно жесткая. Выполнима ли она вообще сейчас?
Ну, вы знаете, я так понимаю, что те, кто пришел на этот митинг, они говорят о многом, и в том числе и об этой, но мало кто вообще верит, что ситуацию можно как-то изменить. Но люди все равно пришли, это красные флаги, это... Ну, надо признать, что там немало и молодежи, и, кстати, студенты Института дружбы народов имени Патриса Лумумбы, то есть, ну, сейчас оно уже так, по-моему, не называется, но это пришли чернокожие ребята, и которые тоже, в общем, решили поддержать левые рабочие движения. Еще раз повторю, что, ну, мало кто верит, я говорил со многими, в то, что что-то удастся изменить, но, как они мне утверждают, чтобы совесть наша была чиста, что мы не молчали в тот момент, когда в стране идет кризис. Марина.
Спасибо большое, Мумин. На митинге, где собрались левые и рабочие организации Москвы, представители левых и рабочих организаций Москвы, также представители профсоюзов, работал мой коллега Мумин Шакиров. В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия России и Гражданская сила объявили о самороспуске. Судьбу Союза правых сил решают делегаты съезда партии в подмосковных Химках. Журналист Михаил Бикетов, избитый в четверг в Подмосковье, находится в крайне тяжелом состоянии. В дагестанском городе Хасавюрт взорвана бомба на пути следования милицейского автомобиля. По информации МВД, жертв и пострадавших нет. На Сахалин надвигается очередной циклон, объявлено штормовое предупреждение. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск жителей Чечни. В Вашингтоне лидеры стран группы 20 обсуждают мировой финансовый кризис. На востоке Афганистана силами международной коалиции уничтожены 10 боевиков. Американская актриса Шарлиз Терон назначена послом мира Организации Объединенных Наций. В Москве молодежное демократическое движение «Мы» проводит акцию в связи с принятием законопроектов о продлении сроков полномочий президента России и Госдумы. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Слушайте информационный выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Вашингтоне открылся саммит, в котором принимают участие руководители 20 развитых стран мира. Главная тема саммита – выход из финансового кризиса, охватившего планету. Каким может быть результат этого совещания? С подробностями о событии наш американский корреспондент Ян Рунов.
Некоторые эксперты в области экономики настроены не слишком оптимистично по ряду причин. Соединенные Штаты представлены президентом Бушем, который уходит в отставку. Новоизбранный президент Обама остается в Чикаго. Он еще не назвал, кто будет определять в его администрации финансовую политику. Позиция Буша, как он ее выразил в своей нью-йоркской речи в четверг, наименьшее вмешательство правительства в экономические процессы. Вполне возможно, позиция Обамы в чем-то иная. Англия, Германия и ряд других членов двадцатки выступают за создание сильных регулирующих мировой финансовый рынок институтов. У России, Китая и ряда других стран свои предложения. Удастся ли странам прийти к согласию и выработать конкретные меры по выходу из кризиса? Вот что думает об этом Алекс Поллок из Вашингтонского института American Enterprise. Фундаментальная идея рыночной экономики – свободное предпринимательство без особого давления на него со стороны правительства. Но разница может быть и в степени, и в форме вмешательства правительства в экономические процессы. Проще говоря, может быть американский вариант рыночной экономики, может быть западноевропейский, российский, китайский и так далее. Особенность нынешней ситуации в том, что все страны вместе вынуждены искать пути не предотвращения кризиса, а выхода из кризиса, в котором мир уже находится. Мы уже не в состоянии избежать рецессии. Она началась. Можно лишь попытаться избежать углубления рецессии, остановить ее на нынешнем уровне. Я приветствую желание сторон реформировать существующие институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, но не слишком рассчитываю, что от слов удастся быстро перейти к делу. Основание для пессимизма дает пример попытки международного сотрудничества по вопросам регулирования банковскими операциями. Я имею в виду Базельское соглашение, Базель-2. Установленные этим соглашением стандарты управления капиталом были призваны спасти мир от финансового кризиса. Но, как мы видим сейчас, это не удалось. Наоборот, Базель-2 еще больше усугубил финансовые проблемы. По-вашему, надежды на принятие каких-то действенных решений на саммите напрасны? Какими бы ни были попытки принять меры в кризисной ситуации, их можно, в принципе, приветствовать. Даже путем проб и ошибок можно выйти к каким-то результатам. Надеюсь, положительным. И меры лучше принять раньше, чем позже. Какой бы слабой ни была позиция уходящего президента Буша, нельзя ждать, пока новый президент вступит в должность и выработает свой план выхода из кризиса. Думаю, обсудить планы реформирования Международного валютного фонда и Всемирного банка можно уже сейчас. Но реформировать международную финансовую систему, скажем, за 100 дней, вряд ли возможно. Более реально предпринять так называемые буферные шаги, которые не дадут нам опуститься еще ниже в наших финансовых потерях. Это был Алекс Поллок из Института American Enterprise. Президент Буш выразил надежду, что участникам совещания удастся найти общий язык и выработать план скоординированных действий по выходу из кризиса. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге вчера возобновился процесс против Флоренс Хартман, работавшей пресс-секретарем бывшего главного прокурора трибунала Карла Дель Понте. Хартман обвиняют в разглашении конфиденциальной информации, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Вот уже второе слушание подряд Флоренс Хартман занимает место не на скамье подсудимых, а рядом со своим адвокатом Вильямом Бурдоном. Мальтийский судья Кармел Аджиус пошел на это небольшое отступление от процедуры, имея в виду, что Хартман не обвиняется в военных преступлениях. Как и на первом заседании, состоявшемся 27 октября, в пятницу Флоренс Хартман вновь отказалась признать себя виновной или невиновной. По словам адвоката Бурдона, это связано с тем, что ему и его подзащитной все бумаги по делу были предоставлены только на английском, а не на французском языке. Я могу объяснить, почему моя подзащитная хранит молчание о своей виновности или невиновности. Это не имеет значения, почему госпожа Хартман хранит молчание. Согласно процедуре, я вношу в протокол заседания заявление от лица обвиняемой о ее невиновности, сказал судья Аджиус. С 2000 по 2006 год гражданка Франции Флоренс Хартман была не только пресс-секретарем, но и советником и доверенным лицом бывшего главного прокурора трибунала Карлы Дель Понте. Теперь Хартман обвиняется в том, что в своей вышедшей год назад книге о Гаагском трибунале «Мир и наказание» и на сайте Боснийского института она якобы процитировала не предназначенные для публикации документы о процессе по делу бывшего главы Югославии Слободана Милошевича. Речь идет о двух заключениях, в которых двое судей трибунала в 2005 и 2006 годах выражали несогласие с решением своих коллег в ходе процесса против Милошевича запретить к публикации важную военную документацию из Сербии. По мнению Флоренс Хартман, это привело к тому, что важная информация не была озвучена и на процессе Боснии против Сербии в Международном суде ООН в прошлом году. Международный суд пришел к выводу, что на территории Боснии имел место только один случай геноцида в городе Сребреница, но даже и за это преступление Сербия как государство несет лишь косвенную ответственность. Согласно сенсационному заявлению в книге Флоренс Хартман, в засекреченной Международным трибуналом документации содержались доказательства непосредственной вины Сербии в геноциде боснийских мусульман. И если бы эти документы приняли участие в процессе Международного суда ООН против Сербии, этой стране пришлось бы выплачивать миллиарды евро Боснии в качестве компенсаций. По словам адвоката Хартман Вильяма Бурдона, дело его подзащитной затрагивает фундаментальные принципы, такие как свобода слова и долг проинформировать общество о деятельности международных судебных инстанций. Если же Хартман признают виновной в незаконном разглашении документов трибунала, максимальное наказание за подобное правонарушение предусматривает 7 лет тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч евро. Следующее заседание по делу Хартман пройдет в начале 2009 года. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Сегодня, в субботу, 15 ноября, в 17 часов, сразу после выпуска новостей, программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена воскресению. В гостях у программы сторонники Григория Гробового, считающего, что его осуждение направлено и против христианской веры в воскресение. Будет возможность подумать и сравнить. Ведет программу Яков Кротов. Программа «С христианской точки зрения» сегодня, 15 ноября, в 17 часов 7 минут по московскому времени. На уходящей неделе в Москве у памятника Грибоедову прошел митинг в защиту Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль». Акцию провели общественные правозащитные организации Рязани. До конца этого года музей должен демонтировать свою экспозицию и передать освободившееся помещение площадью 500 квадратных метров Рязанской епархии Русской Православной Церкви. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Противостояние Русской Православной Церкви и музейного сообщества длится уже пятый год. Участники акции протеста, намекая на имущественные интересы противной стороны, заявляют, рейдеры от РПЦ захватывают Рязанский Кремль. А на официальном сайте Рязанской епархии находим такое обоснование. Храмы создавались исключительно для богослужения и молитвы, создавались на народные деньги. Если в храмах размещено что-то другое, это прямое святотатство, поругание святыни. Искусствоведы возражают, территория древнего Рязанского Кремля ни с одной церковной историей связана, то есть это не только храмы, но также археологический памятник, заселенный со второго тысячелетия до нашей эры, территория города-крепости с 900-летней историей, богатейшие музейные коллекции, наконец. Само существование нашего музея, заявляет заместитель директора по научной работе Ирина Кусова, находится сейчас под непосредственной угрозой.
Музей передал епархии 7 памятников на территории Кремля. Мы посчитали это актом доброй воли, можно сказать, потому что, если строго подходить, это все равно нарушение закона. То есть памятники должны были остаться музеем, плюс оформить нужно было совместное пользование.
Вот эти уже переданные памятники, они исторически относятся к церкви или это гражданские памятники? Или
это какие-то... 3 собора, колокольня и 1 гражданская постройка, которая к тому времени уже была по какому-то соглашению, такому туманному и непонятному, передано в пользование церкви. Но, как мы поняли, коль с нас потребовали вновь ее передавать, значит, та передача была какой-то неофициальной. Но, во всяком случае, там находилось середина 90-х годов епархиальное духовное училище. А в этом году процесс этот был продолжен. То есть после того, как директор музея отказалась дальше передавать, ее уволили. После того, ставят технического директора, это уже такой опробованный вариант – опробованный в Костроме прежде всего. И директор этот, совершенно посторонний для музея человек, она подписывает еще один собор Успенский, против которого ведомство Швидкова, надо отдать должное, резко выступало, против передачи которого выступал, имея в виду его исключительную ценность. И часть дворца Олега. Там находится экспозиция, выставки. И вот эти 500 квадратов мы должны к 1 января передать церкви. Куда чего девать? Министерство про это не думает.
Из экспонатов.
Да. Фонды у нас переполнены. Экспозиционных площадей свободных у нас нет. Как они себе это видят, трудно сказать. Причем мы спрашивали прямо напрямую, когда они приезжали к нам. Они сказали, надо подумать. Подписать подписали, подумать забыли.
Ирина Кусова не случайно упомянула Кострому. Был там музей-заповедник под названием Ипатьевский монастырь. Больше не существует. А в Рязанском Кремле опять новый директор. Вместе с коллективом борется за музей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня, 15 ноября, в субботу, с 19 до 21 часа, итоги недели «Радио Свобода». Ведет программу Андрей Шарый. Напомню некоторые темы. Встреча мировых лидеров в Вашингтоне, как изменить к лучшему финансовую ситуацию. Государственная Дума поддержала инициативу о продлении срока полномочий президента и парламента. Почему Владимир Путин хочет править бесконечно? Расследование причин аварии на подводной лодке «Нерпа». Виноват ли во всем матрос? В прямом эфире в программе «Дискуссия о прошлом СПС и будущем новой правовой партии». Ведет программу Андрей Шары. Первый эфир с 19 до 21 часа сегодня, 15 ноября. Во второй части программы «Время свободы» сообщение о сезоне молодого вина в Израиле, малолитражкам в Москве включен зеленый свет, а также экономическая панорама за неделю, новости медицины, рубрика «Моя неделя». Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Тольятти убит бывший мэр города, ректор Тольяттинского госуниверситета, 48-летний Сергей Жилкин. По сообщению ОВД, сегодня утром на Жилкина напали двое неизвестных и нанесли ему смертельные ножевые ранения. Журналист Михаил Бекетов, избитый в четверг в Подмосковье, находится в крайне тяжелом состоянии. После нападения он более суток оставался без медицинской помощи. Об этом Радио Свобода сообщили его коллеги из группы защитников Химкинского леса. Демократическая партия России и Гражданская сила объявили о самороспуске. Решения были приняты сегодня на внеочередных съездах этих организаций. Судьбу СПС решают сегодня делегаты съезда партии, которые проходят в подмосковных Химках. В дагестанском городе Хасавюрте взорвана бомба на пути следования милицейского автомобиля. По информации МВД, жертв и пострадавших нет. Мощность взрывного устройства составила порядка 500 граммов в тротиловом эквиваленте. На Сахалин надвигается очередной циклон, объявлено штормовое предупреждение. Неделю назад на острове в результате циклона остались без электричества 48 населенных пунктов. Ликвидация последствий продолжается до сих пор. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск жителей Чечни. Российские власти должны выплатить 95 тысяч евро в качестве компенсации родственникам Залины Межидовой и Ахмада Гихаева, убитых российскими военнослужащими под городом Гудермес. Лидеры ведущих развитых и развивающихся стран группы 20 на встрече в Вашингтоне обсуждают меры по реформированию мировой финансовой системы и выводу мировой экономики из кризиса. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас встретится в понедельник в Иерусалиме с уходящим в отставку премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Продолжает нашу программу рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеги Веронике Баде рассказывает ученый и поэт Александр Городницкий.
Неделя прошла, я считаю, хорошо, потому что прошла она в работе, в трудах и так далее. У меня, понимаете, несколько аспектов наука. Вторая – это уже теперь всерьез ставшая это пропаганда науки, вот с которой я и был связан на этой неделе. Ну и третья – это там литература, песни и всякое такое. Но я хотел бы выделить в основном пропаганду науки, потому что пару лет назад по телеканалу «Культура» прошел большой сериал фильмов «Атланты в поисках истины». Это был такой сериал научно-популярных фильмов о проблемах современной науки. Он по 26 минут каждый, всего 3-4 серии. Он 3 раза, или даже 4 раза по заявкам зрителей демонстрировался по всей России и за рубежом. И вот сейчас как будто есть возможность продолжить этот сериал, потому что было очень много пожеланий, чтобы этот сериал был продолжен. И вот я написал сейчас заявку из 10 фильмов, темы, наиболее актуальные для сегодняшнего дня, там и нанотехнология, и возможные варианты катастрофы и гибели нашей планеты, и история сохранения жизни на Земле, и не менее важна проблема по поводу того, грозит ли нам потепление в Арктике, или оно как раз для России может оказаться неожиданно полезным, и так далее. Ну вот, только что я закончил эту работу, и вот сейчас это вот отправлено для утверждения на телеканал «Культура».
А в сфере песен что нового?
Ну что нового? Я пытаюсь продолжать писать. У меня тут, поскольку закончили, слава богу, юбилей, сессия, и все, что было до этого написано, более-менее опубликовано и печатано, но за это время у меня приступ старческой графомании, видимо, потому что я продолжаю что-то такое писать, что как бы неприлично в моем возрасте уже, как писал какой-то поэт, писать стихи до 30 почетные и стыд кромешный после 40, а уж после 75 вообще ни в какие ворота не лезет. Тем не менее, у меня вот что-то такое продолжает писать, и песни, и стихи, и в этом году я там был в жюри на целом ряде фестивалей, и эта работа продолжается. И, в общем, меня это радует, хоть и зависит не от меня, но пока я могу работать, я считаю, что я, так сказать, еще не напрасно существую.
А можете несколько строк прочесть из нового, которые вам наиболее дороги?
Ну, могу прочитать стихотворение. Стихотворение называется «Стыд», там есть такие строчки. «Стало сложнее со временем эта картина, а вот и мои на исходе как будто года. Так почему же она на меня накатила невыносимое жгучее чувство стыда? Стыд за мучения моих опозоренных предков, стыд, что по жизни не лучше шел из дорог, стыд потому, что обманывал близких нередко, а не обманывать тоже как будто не мог. Стыд за народ мой, привыкший к порядкам осторожным, стыд за желание новому верить царю, стыд за молчание и за того, кто, возможно, не понимает, о чем я сейчас говорю».
С поэтом и ученым Александром Городницким беседовала моя коллега Вероника Баде. В России могут запретить оказание платных услуг в поликлиниках. При этом тарифные оклады врачей и медсестер после повышения будут колебаться от 4 до 16 тысяч рублей. Роснанотехнологии собираются профинансировать создание заводов по выпуску оборудования нового поколения для плазмафореза. Медицинские новости в нашей программе от Ольги Беклемищевой.
В России, возможно, запретят оказывать платные медицинские услуги в государственных и муниципальных поликлиниках. На это направлен пакет поправок в действующее законодательство, подготовленное Федеральной антимонопольной службой. Один из инициаторов подготовленных поправок, начальник управления контроля социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев, заявил, что платные услуги, введенные в госучреждениях в 90-е годы как вынужденная мера, теперь только вредят здравоохранению. Например, недавняя проверка Росздравнадзора показала, что навязывание платы за те услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно, является основным и повсеместным нарушением в государственных больницах и поликлиниках. Доля платных услуг почти во всех проверяемых учреждениях превышала 15%, что является разрешенным максимумом. По словам начальника отдела приоритетных национальных проектов Росздравнадзора Евгения Никонова, чаще всего это связано с недостатком финансирования из средств обязательного медицинского страхования. По некоторым данным, государственная медицина сейчас недофинансирована не менее чем в 2,5 раза. Ряд экспертов, однако, считает, что запрет на официальное через кассу медучреждения внесение оплаты медуслуг только переведет их в теневую сферу. В связи с этим нельзя не отметить, что наиболее посещаемым блогом на этой неделе в России был блог пользователя живого журнала с ником «Уборщица», который опубликовал таблицы тарифных окладов врачей и медсестер. Эта таблица будет использована с 1 января 2009 года. Надо сказать, что подобные таблицы практически никогда не попадают в руки рядовых врачей и журналистов. Так вот, согласно этой таблице, максимальный тарифный оклад медсестры составит после повышения 5900 рублей. А зарплата молодого врача составит 6800 рублей. Максимальный тарифный оклад предполагается назначать заведующему хирургическим отделением общего профиля со степенью кандидата наук, и составит он 16300 рублей. Пользователи российского интернета сравнили свои оклады и выяснили, что в среднем зарплата врача в России варьируется от 10 тысяч рублей в Архангельске до 25 тысяч в Москве. Однако пользователи сравнивали выдаваемую на руки зарплату, а не тарифный оклад. Однако деньги в стране есть. Наблюдательный совет госкорпорации нанотехнологий «Роснано» рекомендовал управлению компании утвердить соглашение о выделении около 1,3 миллиардов рублей на финансирование проекта создания производства техники для каскадной фильтрации и очистки плазмы крови. Метод каскадной фильтрации на плоских трековых мембранах позволяет избирательно удалять из крови вирусы и вредные соединения, сохраняя при этом полезные компоненты. Это такой вариант плазмсорбции. Аналогичные методы очистки крови с использованием дорогостоящей волоконной фильтрации применяются в 3 странах – Японии, Германии и Италии. Конечной целью проекта станет внедрение новых методов лечения таких болезней, как острое отравление, болезни сердечно-сосудистой системы. Срок реализации проекта составит 5,5 лет.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Праздник молодого вина – традиционный день для многих европейских стран. Жители Франции, Италии, Испании отмечают этот день раньше, чем их соседи в Германии и Чехии. Но всем известно, что лоза любит умеренное тепло, солнце и богатые минералами почвы. Всего этого в избытке в Израиле, и именно поэтому израильским виноделам по времени почти всегда удается немного опередить своих европейских коллег, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В Израиле созревание молодого вина начинается уже в сентябре. Сбор урожая длится от 6 до 7 недель, примерно 1,5 месяца. Затем начинается стадия созревания, которая длится около 14 дней. Рассказывает известный израильский винодел Эли Бензакен. Культура виноделия Израиля, уходящая корнями в добиблейские времена, понесла значительный урон в эпоху владычества ислама в регионе. Виноделие в Израиле было искоренено в 7 веке нашей эры во время нашествия арабских племен и начало возрождаться только в середине 19 века. В период упадка Оттаманской империи, которой тогда принадлежали земли современного Израиля, вино в Святой Земле вновь стали изготовлять кустарным способом. В этом регионе вино делали в библейские времена и даже раньше. Известны винные подвалы, принадлежавшие храму Давида в Иерусалиме. Откровенно говоря, мы не знаем, что за вино пили в то время. Это, однако, доказывает определенно, что в регионе издревле вино производили. Виноделие стало возрождаться в XIX веке, однако барон Ротшильд тогда, наверное, предположить не мог, насколько эта отрасль будет развита в наши дни, говорит Бензакен. Важным вехой в истории израильского виноделия стал проект барона Эдмона де Ротшильда по созданию еврейских коммун в Палестине и их жизнеобеспечению и основанию в 1882 году по его распоряжению кооперативной фирмы «Кармель Мизрахи». Были построены винные заводы в Ришон-Лиционе и Зихрон-Якве, причем завод в Ришон-Лиционе, в то время третий по величине в мире, и сегодня продолжает оставаться одним из главных предприятий страны по производству вина. Интересно, что вино исторически являлось важнейшей частью еврейской культуры, быта и даже храмовой службы. Вино входило в состав ритуальных жертвоприношений. Кошерное вино сегодня непременный атрибут многих еврейских праздников. Субботняя трапеза религиозного иудея практически невозможна без вина на столе. Во время праздника Песах каждый участник традиционной трапезы, следуя древнему ритуалу, должен выпить как минимум 4 бокала вина. По библейскому преданию, праотец Ной был также виноделом. Поэтому по многим другим причинам вино гораздо более значимый для еврейской культуры продукт, чем просто алкогольный напиток. По религиозным канонам оно должно быть кошерным, и даже прикосновение иноверца к сосуду с вином делает его непригодным для питья. По словам знатоков Торы в Ветхом Завете, вино – второе наиболее часто встречающееся слово после слова «Бог». Несмотря на столь трепетное к себе отношение, израильские вина вплоть до 60-х годов прошлого века считались слишком сладкими, неспособными конкурировать с мировыми лидерами в этой области. Отчасти в этом был виноват кашрут, следуя требованиям которого виноделам приходилось пренебрегать вкусовыми качествами и ароматом вина, а с другой стороны, сама еврейская традиция диктовала потребление преимущественно сладких вин. Историки говорят, что в XIX веке премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, однажды попробовав вино из Палестины, сравнил его с микстурой от кашля, которую он ненавидел с детства. Но уже в 60-е годы XX века израильтяне, повидавшие свет, стали предъявлять более высокие требования к качеству местного вина и зачастую отдавали предпочтение сухим импортным винам, пренебрегая местной кошерной продукцией. Естественно, что спрос очень быстро породил предложение. Вслед за небольшими винными предприятиями также крупные производители вин Кармель и Голан стали активно бороться за место на рынке. Израильские виноделы начали перенимать опыт у своих европейских и американских коллег. В страну были завезены саженцы виноградной лозы из Бургундии, Бордо и других традиционно успешных зон виноделия. Сегодня Израиль производит как ритуальные, сладкие, так и простые столовые, а также изысканные сухие красные и белые вина. Многие из них также получают статус кошерных, что благотворно влияет на их продажу за границу. Эли Бен Закин рассказывает о сортах вина, которые производятся на его небольшом винном заводе в окрестностях Иерусалима. Здесь производится 3 вида вина – белое бургундское шардоне. Его выдерживают в деревянных бочках из французского дуба. Чем дольше оно ферментируется, тем лучше. 2 красных – гран-вин и петит-кастель – оба из семейства Бордо. В большинстве своем их делают из сортов винограда Каберне, но также из Мерло, Петит-Бордо, Каберне-Франк и Мальбек. 3-й вид – из смеси этих сортов – так называемые купажи. Каждый сорт этого чудесного винограда Бордо привносит в вино что-то свое. Сегодня израильские вина успешно конкурируют с известными лидерами на международном винном рынке. По словам известного в мире винного критика англичанина Оза Кларка, сегодня Израиль занимает достойное место на винной карте мира. Также всемирно известный эксперт-дегустатор, глава винного департамента Сотбис в Лондоне Сирена Садклифф, обладающая титулом маэстро вина, дала блестящую оценку израильским винам, отметив оригинальность и свежесть их фруктово-травянистого букета. Для радио «Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 15:45. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия России и Гражданская сила объявили о самороспуске. Судьбу Союза правых сил решают делегаты съезда партии в подмосковных Химках. Журналист Михаил Бекетов, избитый в четверг в Подмосковье, находится в крайне тяжелом состоянии. В дагестанском городе Хасавюрт взорвана бомба на пути следования милицейского автомобиля. По информации МВД, жертв и пострадавших нет. На Сахалин надвигается очередной циклон, объявлено штормовое предупреждение. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск жителей Чечни. В Вашингтоне лидеры стран группы 20 обсуждают мировой финансовый кризис. На востоке Афганистана силами международной коалиции уничтожены 10 боевиков. Американская актриса Шарлиз Терон назначена послом мира Организации Объединенных Наций. В Москве молодежное демократическое движение «Мы» проводит акцию в связи с принятием законопроектов о продлении сроков полномочий президента России и Госдумы. Суд в Йемене приговорил к смертной казни руководителя группы иранских моряков, которые были захвачены во время перевозки 1,5 тонн гашиша. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжает программу «Еженедельный экономический обзор». Его подготовил и представит Иван Трифилов.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России увеличилась в третьем квартале года с 26,8% до 28,1%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. При этом число банков, полностью контролируемых иностранцами, увеличилось с начала года с 63 до 74, а число банков с долей иностранного капитала более 50% с 23 до 24. Внешняя задолженность российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличилась в первой половине года примерно на 13,7% и составила более 527 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. При этом доля банковского сектора в ее общем объеме за 6 месяцев года выросла с 35,3% до 36,6%. Выручка российских экспортеров нефти в январе-сентябре увеличилась на 59% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 125 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Объем экспортных поставок нефти составил более 122 миллионов тонн, что на 6% меньше, чем в январе-сентябре годом ранее. Объем зерна, закупленного правительством России в специальный интервенционный фонд, превысил 1 миллион тонн, или примерно 10% от запланированного максимума. Всего на эти цели из бюджета выделено в пересчете более 1 миллиарда долларов. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания цен в периоды резкого их роста. Немецкий электротехнический концерн «Сименс» начал поставки в Россию скоростных пассажирских поездов, которые с конца 2009 года по планам будут использоваться на новой железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Всего государственная компания «Российские железные дороги» получит 8 таких поездов, состоящих из 10 вагонов каждый и развивающих скорость до 250 км в час. Стоимость контракта, включая сервисные услуги, оценивается в 600 миллионов евро. Правительство России приняло решение перенести примерно на год очередное повышение экспортной пошлины на необработанную древесину. С 1 апреля 2008 года она была увеличена с 20 до 25% от таможенной стоимости. Новое повышение ставки до 80% планировалось в январе 2009 года. Против повышения пошлин на экспорт из России необработанной древесины выступает Европейская комиссия, считающая это нарушением действующих соглашений между ЕС и Россией и одним из главных препятствий на пути России во Всемирную торговую организацию. Во вторник Центральный банк России расширил коридор рублевой стоимости так называемой бивалютной корзины, учитывающей курс национальной валюты как к доллару, так и к евро. В частности, его верхний предел был повышен примерно на 1% до 30 рублей 70 копеек. Таким образом, банк на практике начал проводить новую курсовую политику, о которой ранее говорил его председатель Сергей Игнатьев. Резкой девальвации рубля не будет, однако некоторое его ослабление все же возможно. Руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов считает такое решение верным.
Может быть, момент был выбран не совсем удачный, только-только улеглись предыдущие страхи. Но само решение и сама тенденция, она полностью отражает то, что происходит у нас сейчас с платежным балансом из-за снижения цен на нефть.
Эксперты считают, что пойти на некоторую девальвацию рубля Центральный банк вынудили текущие проблемы, с которыми сегодня сталкивается экономика страны. Прежде всего, это снижение цен на нефть, а также резкий отток капитала из страны, говорит аналитик компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
За последний месяц, наверное, наиболее сильное давление на рубль оказывал отток капитала из России. Вот эта цифра, которую Игнатьев озвучил, 50 миллиардов за октябрь, это, конечно, беспрецедентный вариант. Такого никогда не было. И, конечно, в таких условиях Центробанку достаточно тяжело удерживать рубль от падения, соответственно. Ну, это, конечно же, тоже вывод капитала. Он был не просто так. В условиях кризиса это стандартное явление, когда люди пытаются перевести свои активы в долларовые средства. Во-первых, потому что большинство кредитов бралось в долларах. Во-вторых, потому что многие предпочитают инвестировать в американские казначейские облигации как наиболее безопасный на данный момент инструмент. Соответственно, это порождает спрос на доллар везде и всегда. Ситуация похожа и в России.
Со среды Центральный банк в рамках мер по снижению оттока капитала и сдерживанию инфляции повысил также ставку рефинансирования с 11 до 12%. Эта мера, как считает Кирилл Тримасов, напрямую была связана с расширением коридора валютной стоимости рубля.
Это решение спровоцировало очередную спекулятивную атаку на национальную валюту. Были достаточно большие объемы сделок на МВБ, и Центробанк вновь вынужден был продавать валюту в большом количестве. И я думаю, что повышение ставок, оно направлено именно на то, чтобы сбить вот этот спекулятивный накал страстей, продемонстрировать рынку, что, в общем-то, ЦБ и не намерен резко снижать стоимость рубля. Но, естественно, повышение ставок, оно повышает привлекательность рубля и снижает доходность спекуляций против рубля. Так что, я думаю, в нынешних условиях это вполне адекватное решение.
Экономические итоги недели подвел Иван Трефилов. На уходящей неделе покупатели малолитражек начали получать давно обещанные московскими властями топливные карты на 24 тысячи рублей. По идее столичных властей, эксперимент по стимулированной пересадке автомобилистов на малолитражки приведет к улучшению экологии и уменьшит пробки на столичных дорогах, рассказывает Вера Володина.
Идея, впервые высказанная мэром Москвы Юрием Лужковым в феврале этого года, сегодня начинает реализовываться. В мэрии по-прежнему считают, что минимальный экологический ущерб и минимальное использование проезжей части может дать только небольшой автомобиль. Пока число малолитражек в Москве не превышает 3% от общего числа машин. Эксперты сомневаются в том, что акция приведет к названным целям. Тем не менее, как заявили в отделе информации и пропаганды столичного ГИБДД, отдел регистрации транспорта МРЭО готовы к приему владельцев малолитражек. А на сайте Департамента транспорта и связи, как объяснила руководитель пресс-службы этого ведомства Елена Крылова, можно познакомиться со списком автозаправок, которые будут обслуживать владельцев топливных карт.
Всем автовладельцам, которые купили с 1 октября 2008 года до 1 декабря 2009 года малолитражный автомобиль, будут выдаваться по месту постановки на учет транспортного средства топливные карты номиналом 24 тысячи рублей. Топливная компания, которая будет реализовывать право москвичей на бесплатную заправку по топливной карте номиналом 24 тысячи рублей, МНГК «Автокар». На сайте Департамента транспорта вы можете посмотреть перечень порядка 74 автозаправочных станций будут обслуживать наши топливные карты.
Известный эксперт по дорожному движению и транспортному планированию, научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин считает, что малолитражки не спасут Москву. Москву спасла бы другая машина, машина времени.
Если бы все разрешения на строительство торгово-досуговых комплексов в транспортных узлах города были бы пересмотрены или в свое время не принимались. Вот об этом речь. Вот эта машина времени, сейчас пересмотрите себя, зачем вы это разрешали? А потом мы будем решать какие-то замечательные совершенно задачки. Стимулировать малолитражные автомобили или там пускать сюда на воздушной подушке по Москва-реке. Много у нас фантазий. Сейчас собираются строить развязку. Новоясеневский проспект, Профсоюзная улица, Петротеплый стан. Об этой развязке специалисты, московские транспортники, строители, дорожники, говорили с момента освоения Ясенева. Сейчас, наконец, нашлись деньги, есть отличный проект, вот будут строить развязку. Но там вот в этом углу стоит торгово-досуговый комплекс, из-за которого проектировщики, а потом строители, а потом миллионы автомобилистов будут стоять на ушах и списываться в очень неудобный пандус. Почему? А вот местечко, которое должно было быть на века зарезервировано, а вот сейчас развязка будет кривым боком списываться, сказать, вот в эту застроенную площадь.
Идею с малолитражками эксперт назвал экзотической. Он прогнозирует, что от нее в истории может остаться только строка в бюджете. Сколько средств налогоплательщиков было истрачено впустую?
Экзотическая мера, весьма спорная с социально-экономических позиций, весьма спорная. А с точки зрения борьбы с пробками, эффект, ну, просто, ну, нулевой. Какой эффект может оказать на покупателя автомобиля вот этот бонус? Маленький автомобиль, как правило, богатый человек покупает своей жене, дочери, подружке. Вот обычный стандарт покупки таких автомобилей. Это второй автомобиль в семье. Этот автомобиль, грубо говоря, не куплен за деньги того водителя, который в нем сидит. Эти 24 тысячи для вот этой категории покупателей нечувствительные деньги, просто нечувствительные. И самое главное, я нигде не видел расчетов на эту тему, разговоров сколько угодно. А вот нормального научного отчета. Вот провели маркетинг рынка, транспортного поведения, выбор автомобилей, и выяснили, что этот спрос очень эластичен к этому бонусу. Он переместит фокус спроса с автомобиля такого-то размера на такой-то типа размер. Я не видел этих исследований. Я почти уверен в том, что они просто не существуют. Единственное, что поймаем, строчка потраченных бюджетных денег прописью. Транспортного эффекта мы не поймаем, даже если хотим очень добросовестно это обследовать. И вообще для того, чтобы в Москве поймать какие-то транспортные эффекты, надо нагрузку условно сбросить на вот несколько десятков тысяч в час пик по Москве в целом. Вот это сразу можно поймать по скоростям, по продолжительности заторов, по всему.
Какой именно автомобиль дает право ее владельцу на топливную карту, напоминает Елена Крылова.
Рабочий объем двигателя не более 1300 кубических сантиметров. Масса без нагрузки не более 1000 килограмм. И экологический класс автомобиля должен соответствовать стандарту Евро-3 и выше.
Михаил Блинкин все же прогнозирует улучшение ситуации на московских дорогах, правда, по другой причине.
Есть один позитивный момент чисто организационного плана. В Москве, наконец, возникло самостоятельное ведомство дорожного строительства. Называется Департамент дорожно-мостового строительства. Это позитивная вещь. В Москве есть несколько очень толковых дорожных строек, которые вот в конкретных узлах Москвы принесут пользу. Ведется строительство нескольких ключевых развязок на сквернейших местах, вот, к примеру, пересечение Звенигородского проспекта, стык с народным ополчением маршалом Жуковым. Это тяжелейший узел, три дороги огромные сходятся. Вот там делается развязка, вот конкретная стройка, которая пользу принесет. Это замечательно.
Ну, а топливная карта будет действовать, пока на ней не закончатся деньги. Установлен и дневной лимит выдачи по карте моторного топлива, не более 50 литров. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Тема «Право на общественную безопасность». В студии «Радио Свобода» главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктор юридических наук, профессор Михаил Бабаев. Ведет передачу Марьяна Тарачешник. Я же желаю всем приятных выходных, всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жить мне негде, у меня квартиры теперь нет.
Мы должны исключить здесь любой корпоративный эгоизм.
Пострадавшие в результате аварии проходят лечение в военном госпитале.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение.
Спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой тысячи англичан соберутся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».